Приветствую вас, дорогая церковь. Шалом, мир вам. В первую очередь я хочу поблагодарить нашего Господа Иисуса Христа за эту возможность, которую я имею в первый раз быть вместе с вами, чтобы поклониться и прославить Бога Авраама, Исаака и Иакова. И как хорошо, что у нас есть это место, место, куда мы можем приходить, место, которое избрал Господь, где еще раз мы можем склониться пред Богом нашим в благодарном сердце за надежду на спасение, которое нам даровал Господи нашим Иисусе Христе, чтобы еще раз вкусить благость Господню, созерцая Его красоту, действительно познавать Его, Ибо Он Творец, который создал небеса и все, что на небе, и землю, все, что на земле, и ниже земли, создал и нас по образу и подобию Своему. Он тот, который совершил также план спасения, дав нам надежду. Тот, который нашел нас в Своей милости, что мы могли действительно воззреть на Него, на Господа нашего, и увидя свет Его, увидеть себя, потому что только в свете Его мы можем увидеть себя и свою нужду в Нем, чтобы действительно сокрушить свою гордость и смириться пред Ним, чтобы иметь благословение продолжать изучать Слово благодати, Слово живое, Слово Господа нашего, а также помнить о том, что мы все временные жители на этой земле, чтобы помнить о тех обетованиях, которые Господь нам дал в этой жизни, в которой мы живем. Хотя она нелегка, но опять-таки мы вдохновляемся через обещание, обетование нашего Господа, чтобы помнить о том, что Господь продолжает приготавливать нас к небесному правлению, Он ставит задачи в нашей жизни, которые мы должны проходить, и бывают и падения, но даже через падение мы видим Божью благодать в Его руках, которые поднимают нас, что мы опять-таки продолжили путь, на который Он нас поставил. Пусть Господь нас и сегодня благословит. И даже тогда, когда мы не понимаем, почему те или другие события происходят в нашей жизни, все равно имеем благословение доверять нашему Господу, ибо знаем благ Господь. И если сохраняем верность, все, что будет в нашей жизни, будет способствовать ко благу. Меня зовут Игорь Багиров, я прилетел из города Кливленд, штат Огайо, я из мессианской еврейской церкви Бейтел, служение среди еврейского народа в Америке и Канаде. Но когда я говорю среди еврейского народа, это не значит, что мы не проповедуем другим людям. Мы проповедуем всем в равной степени, так как мы верим и знаем, что Иисус есть единственный путь спасения. И все нуждаются в Нем. И мы больше занимаемся миссионерским служением, хотя у нас небольшая, маленькая церковь. Но это то, что Господь положил в сердце мне. В Америке, здесь, в 10 штатах и в нескольких городах Канады. Но я буду иметь в конце, после проповеди, буквально возьму несколько минут и немножко буквально расскажу об этом служении вкратце. Но сейчас я просто хочу перейти к теме, которая у меня есть, и хотел бы проповедовать. И тема сегодняшнего или сегодняшней проповеди – это смысл жизни. Давайте откроем Священное Писание. У нас сегодня 89-й Псалом. Я очень люблю книгу «Псалтырь», и мы будем проповедовать именно на этот Псалом 89-й. Пусть Господь нас благословит и откроет наши сердца. И действительно вдохновимся. Почему? Потому что Господь добрый и благой Бог. И Он тот, который действительно дает нам силы, чтобы мы могли все же воззреть на Него. То есть, зная, откуда приходит помощь. Она от Господа. Вот это отличает нас от людей этого мира. Не потому, что мы лучше этих людей, людей этого мира. Мы спасены только милостью Божией. Это все. Но то, что нас отличает, когда приходят проблемы, мы знаем, к кому мы можем обратиться, да? В смирении, в сокрушении. Пусть Бог нас благословит. В наших церквях славянских есть одна традиция. В последний день уходящего года, 31 декабря, за 2 часа до того, как мы будем провожать или будем уже, скажем, до свидания последнему дню и вот этому году, который проходит, есть традиция. Мы приходим и мы молимся, у нас служение. И как бы стоя на коленях, когда мы особенно начинаем размышлять, мы оглядываемся назад и проверяем свою жизнь вот за этот год. Что мы сделали, что нам не нужно было сделать, что мы сделали, что нам не нужно было, что мы не сделали, что нам нужно было сделать. И мы как бы оценим нашу жизнь через прожитые года. Но как все же правильно оценивать, взвешивать наше будущее? Что вот нам нужно, чтобы, приобретя, мы остались бы благодарными? Хотя знаем, что самое дорогое, что у Отца было и есть, Он отдал нам. У нас есть Иисус Христос. У нас есть надежда на спасение. Я думаю, что это самое большее и великое, что должно нас радовать, за что мы должны действительно благодарить. Но у меня есть вопрос. Зачем нам нужно ждать вот этот последний день уходящего года? Потому что это принимает стандартную форму. Из года в год мы приходим, из года в год, как бы мы поворачиваемся, размышляем, что-то, может быть, мы поменяем, что-то нет. Но это продолжается. Может быть, каждый день расследовать свое сердце. Каждый день стараться искать и все же исполнять волю Божию, хотя это нелегко, я говорю чисто по-человечески, и мы это знаем, но все же каждый день воззрет на того, кто есть, скажем, виновник нашего спасения, чтобы вникать в Слово Господне, рассуждать и иметь желание больше быть похожими на нашего Господа Иисуса Христа. И вот Псалом 89, Псалом Моисея, он отвечает на некоторые вопросы или дает нам осознать некоторые аспекты того, кто есть сам Господь Бог, кто вот он есть, Бог, великий Бог. Как нам правильно поклоняться Ему, как нам служить, как нам реагировать вообще на те события, которые происходят в этом мире. Увидите себя, человеков немощных и несовершенных. И вообще книга Псалтырь, на еврейском языке мы называем эту книгу Тегелим. Или раввины назвали ее Сефер ха-Тегелим, прославление или просто книга хвалы. Мы знаем, что 150 псалмов. Не правда ли? Когда-то они были разделены на 5 книг по 30 псалмов в каждой. Так говорит еврейская библейская традиция. Может быть, по примеру Пятикнижия это было сделано, я не знаю. Но когда перевели весь Ветхий Завет на греческий, эту книгу назвали Септуагинтой, по-гречески это 70, само слово Септуагинта есть 70, потому что 70 еврейских книжников приводили весь Ветхий Завет. И вот эту книгу, книгу Псалтырь, назвали просто по-гречески Псалм. Это греческое слово. В принципе, не само слово, а производное от него, оно, или даже то, которое образуется, оно в переводе означает перебирание струн. Вот так по-гречески. Да? Спрашивается, а почему перевели так? Потому что все псалмы – это песни. Их 150, они все песни. На разные случаи. На добрые, на печальные, на радостные. Но они всегда напевались под аккомпанемент, даже псалмы. Вспомните, славьте Господа на чем? На псалтире, да? Если вы слышали действительно еврейские псалмы, когда вот играет музыка, вы практически ее не слышите. Это очень спокойная музыка, очень спокойное звучание. В любом случае, перевели так, и есть 7 авторов, которые написали псалмы. Понятно, главный автор – Дух Святой, а есть псалмы, авторство которых неизвестно. Но вот этот псалом, псалом Моисея. Я буду проповедовать очень быстро, так как время очень быстро бежит. А я хочу успеть, потому что я много-долго проповедую. Это 45-минутная проповедь, но я ее сокращу, чтобы все же у меня было 5 минут до 8, чтобы я хотя бы мог рассказать немножко о служении. Итак, 89-й псалом, псалом Моисея. Моисей видел, как поколения сменялись. И вот он описывает это через вот эту молитвенную песню в своем сердце, которое он поворачивает Господу. И это очень хороший пример для нас сегодня, чтобы и нам научиться, как нам поворачиваться Господу. Господь никогда не обещал, что если вот мы христиане, все, что мы хотим, будет у нас. Есть церкви, которые учат, ты христианин, значит, ты должен верить, что у тебя самая лучшая работа есть или будет, или машина, или здоровье. Я не хочу ничего против сказать. Иметь хорошее здоровье, слава Богу, иметь нормальную машину, это тоже в какой-то мере благословение, достойная зарплата, это все нормально. Но Господь этого не обещал, бывает раз. И здоровье хромает, и машина ломается, по-разному все бывает. Но Господь обещал, что в какие бы ситуации мы бы не попадали, что мы помнили, что Он нам прибежище, и Он нам щит. Я думаю, что каждый из вас помнит день, когда Господь даровал милость покаяния. Покаяние – это дар. Это дар. Иногда мы думаем, что это мы каемся, но я верю, что это Господь делает так, что мы каемся. Не знаю, как это объяснить, до сих пор для меня это загадка. С одной стороны человек, с другой стороны Господь. Но все равно мы должны помнить день, когда наша жизнь изменилась. И очень часто люди, которые приходят к Господу, опять-таки, Когда Господь зовет, когда Господь находит, нам очень важно действительно познать, что вот есть Бог, который сотворил все, что есть. Да? И Он сотворил нас. Нам нужно действительно, созерцая Его красоту, прославить Его, нам нужно действительно уверовать. Опять-таки, по вере, которой Господь сам же и дарит нас, нам. Но мы должны увидеть Его свет. Это очень важно. В свете Его мы видим себя, свою немощность, свою греховность. И тогда Господь дает нам милость сокрушиться. Действительно, потому что если мы хотим побеждать, мы впервые должны победить на духовном уровне. На духовный уровень, вернее, победа приходит только через смирение. Потому что, когда человек смиряется, Господь больше открывается. А мы знаем, что гордым Господь противится. Но есть люди, другая категория людей, которые вроде хотят за Господом следовать, которые хотят вроде Его познавать, да, но держатся немножко за этот мир. И вроде они приходят, но вместо того, чтобы действительно увидеть свою немощность и несовершенство, немножко другое видят в себе. А у кого-то, может быть, что-то есть, кто-то чего-то достиг. Опять-таки, они так считают. И они начинают рассказывать Господу о том, что, как, у кого. А потом они хотят увидеть Божий свет. Но так не получится. Так никогда работать не будет. Поэтому, опять-таки, этот псалом показывает нас, нашу немощь и совершенство. Показывает Господа, великого Творца, а также учит нас, как нам правильно реагировать на те события, которые происходят вокруг нашей жизни, в нашей жизни, и как нам по Писанию поклоняться Ему в Духе истине. И по мере того, как я буду читать, мы будем рассуждать. Итак, Псалом 89, в английских библиях 90, первые стихи, несколько стихов я читаю. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века, и до века Ты Бог. Здесь Моисей подчеркивает удивительную характеристику Божию. То, что Господь не изменяется. Этот мир в какой-то мере, может быть, изменяется, хотя история сама как колесо повторяется. Приходят другие люди, но история, она как колесо. Повторяется. Даже сам Иисус Христос свидетельствовал, когда спрашивали, да, ученики, особенно их интересовало, когда будет восстановлено царствие, да, Израилю. Но Иисус отвечал, да, как было тогда, так будет и потом. И он приводил примеры. Он приводил примеры. Но опять-таки, даже если что-то изменяется, в плане приходят новые люди, рождаются, умирают, потом другие рождаются, то, что нас должно сегодня вдохновлять, это то, что Господь никогда не изменяется. А в Иисусе сказано, что Он сегодня, вчера, сегодня, вовеки, Он тот же. И Слово Его также неизменно. И Господь следит за тем, чтобы Слово Его совершалось. Господь никогда никуда не спешит, никогда никуда не опаздывает, не опаздывает. Сегодня многие люди, я здесь не для того, чтобы критиковать кого-то из христиан или какую-то церковь, это не мое дело, это не мое дело. Но сегодня очень многие хотят немножко поменять, потому что другое время, электроника, современные какие-то моменты, может быть. И они стараются немножко то переукрасить, то что-то изменить, идти в ногу со временем. Я понимаю, что время-то другое, но Слово Божие, оно не изменилось. И мы должны стоять в проломе за Слово Божие. Я понимаю, я не хочу, чтобы кто-то уходил из церкви. Я должен молиться и поститься, и просить Господа. Но если кому-то грех или этот мир нравится кому-то больше, чем Господь, человек свободен в своем выборе. Господь никогда никого не держал. Он даже своим ученикам однажды сказал, а может быть и вы меня хотите оставить? Пожалуйста, другие ученики у него были. Да? Они оставили его. 12 остались как апостолы, но у него были и другие ученики. И они не могли вместить слово живое в сердце свое. Но опять-таки это наше вдохновение. Господь не изменяется, и мы можем положиться на Него. И Он доказал это. Опять-таки в слове своем. И самое большее, опять-таки, то, что оно совершилось в победе на Голгофском кресте. 4 стих. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Этот псалом, эта песня была написана в конце пребывания Израиля в пустыне, практически в конце жизни самого Моисея. И мы знаем, как евреи оказались там, да, за непослушание, да, год за день, наказание. Когда они вышли из Рамсеса, когда дошли, Моисей поднялся на гору, он получил заповеди, скрижали, и Израиль официально стал пред всем небесным сообществом, он стал народом Божьим. Именно на праздник Пятидесятницы скрижали были вручены. Это все символически, это все очень важно. Мы знаем, что потом произошло, да, и мы знаем, что Израиль не послушался, не взял землю и наказание, наказание. Считается, что больше, чем миллион человек умерло в пустыне. Почему? Потому что Господь сказал, что за это также все мужчины от 20 лет и выше, кроме двоих, умрут. Умрут. Кроме Халева и Иешуа бен Нуна, Иисус Навина. Вот эти два человека. Более миллиона человека полегло. Вот столько костей полегло. И Моисей, он был свидетелем всего вот этого. И он смотрит на этих людей, он смотрит на себя, в сравнении с Богом, вот он говорит, вот эти слова, ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. А если Господь сказал, может ли человек изменить? Я думаю, что не может. Хотя понятно, мы молимся, мы просим Бога о милости, это единственное, что мы можем попросить. Но если Господь сказал, Он сказал, я понимаю, что тяжело, мы человеки, мы... Даже когда мы христиане, все равно мы привыкли вот к этому бунтарству, если хотите. Мы начинаем спорить с Богом, мы начинаем Ему говорить, Господь, вот всю жизнь в церкви, а вот там сосед, вот знаю, вот вообще тебе не служит, а у него все лучше. И не болеет, как болею я. Я понимаю, что Господь исцеляет. Я верю в исцеление, но верю в исцеление только тогда, когда воля Божья. Если Господь захочет, исцелит. И никто не помешает никогда. Но Господь иногда, а может быть даже и часто, оставляет болезни. Я не хочу сейчас, чтобы, не дай Бог, кто-то из вас сегодня болел и disencourage you. Я не знаю, как по-русски сказать. Есть вдохновение, а есть еще другое слово. Да, я не хочу. Но я знаю, что Господь исцеляет, но на все Его воля. Иногда Он оставляет болезни для нашего же благословения или для свидетельства другим людям, которые, увидя нашу верность Богу, и даже тогда, когда мы страдаем, могли бы познавать Его через это. Господь знает. Иногда приходит болезнь, и бывает, врачи говорят, 2-3 месяца умрешь, потому что рак, другие болезни. И проходит 2-3 месяца, человек действительно умирает. Я не могу ответить на все вопросы, я не знаю, но Господь, Он забирает этого человека. Я знаю, что если Господь забирает, значит, в этом Его воля, значит, это лучше и для этого же человека. И для этого же человека. Конечно, мы хотим жить, мы боремся, и это правда. Но есть два как бы выбора. Встать на колени и сказать, Господи, да будет воля Твоя. А есть другой выбор, все же продолжать спорить с Богом. Но тогда потеряется мир. Мир. Он потеряется, шалома не будет, этот человек не сможет действительно служить Господу. И мы понимаем, что наша судьба зависит не от врачей, она зависит от Господа. Но Господь говорит, и Он совершает. Здесь просто нужно довериться нашему Господу. Опять-таки, это нелегко, это тяжело. Но через Слово Божие мы все же научаемся по вере доверять нашему Господу. 6 стих. «Ты как наводнением уносишь, их они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Здесь Господь сравнивается с наводнением, как вот наводнение. Да? Когда оно приходит, оно все уносит. И, в принципе, это как и дни. Здесь, в принципе, о наших годах, о наших летах говорится, которые пролетают очень быстро. Но если так посмотришь со стороны, все равно убеждаешься, что за всем этим стоит Господь. Он все контролирует. Сказано, Господь царствует. Не царствовал, а царствует. Если царствует, то будет царствовать. Господь не потерял бразды правления. Он есть Бог и нет другого. Никто никогда ничего не сможет сделать против того, что Господь решил. И будет так, как Он сказал. Обязательно так будет. Обязательно так будет. 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего». И от ярости Твоей мы в смятении. Когда мы согрешаем, мы всегда вызываем гнев Божий. И с ним мы не справимся, и не могли справиться. Вот почему Иисус должен был прийти. Он стал щитом. Вот Божий щит благодати, который только мог и да, принял Божий гнев на себя. Потому что этот гнев должен был вылиться на нас. И тогда бы нас, никого из нас бы не было. Посмотрите на любовь Божию, как Господь совершил. Он знал, кто может принять этот гнев. Да? Я говорю сейчас о Боге Отце. И Он послал своего Сына. В принципе, написано, что Агнец Божий был заклан еще до сознания мира. Был день, я не знаю, как это назвать, когда Сын заключил завет со своим Отцом. Отец заключил завет со своим Сыном. Вот Голгофа – это ключ всего, всего. Вот Писание, это Библия – это книга о Боге. Это книга о Нем, о спасении, о плане спасения, если хотите, да. И Господь совершил, Он стал представителем нашего рода, Он тот, который взял плоть, чтобы пострадать. И не просто пострадать, чтобы отдать свою жизнь за тебя и за меня. Иногда мы не вникаем вообще, кто пришел на эту землю. И иногда мы относимся к Иисусу, или я не знаю, вот эти отношения, как будто все с какой-то улицы, с какой-то района. Мы привыкаем, этот стандарт, он входит в нашу жизнь. Мы не должны забывать, что Иисус есть Господь. Да? Вот Он пришел на землю. И мы плевали Ему в лицо. Подождите, это не евреи, не римляне. Мы все плевали Ему в лицо. Ибо мы все грешники, рождаемся в грехах. И если бы мы были бы в то время, жили бы мы так же бы поступили. Скорее всего. Были люди, которые уверовали в Него. Писание об этом говорит, да. Но мы не знаем. Но большинство мы знаем, как поступили. И любой бы народ поступил бы точно так же. Потому что человек есть человек. Греховная натура. И Господь, кстати, пришел, чтобы разрушить ее. Господь стал ратоборцем, представителем рода человеческого. Когда Он умирал, Он возвал к Отцу с такими словами: «Отец, почему Ты меня оставил?» Вся наша грязь была приложена на Него, все наши грехи. Как у Исаии написано было, наказание мира нашего было на Нем, но ранами Его, да, и ранами Его мы исцелились. И когда Отец смотрел на своего Сына, Он видел всю эту грязь, всю эту нечистоту, которая была приложена на Святого Сына. Его единородного. Но смотря на нас, Он видел чистоту и святость. Почему? Потому что святость Христа пришла на нас. Вот почему сказано Господь оправдание наше. Да? The Lord is our righteousness. Так сказано. Дальше читаю. Ты положил беззаконие наше пред Тобой и тайны наши пред светом лица Твоего. То есть нам нужно понимать, что от Бога никогда ничего не скроется. Но мы часто живем и действительно верим, что мы можем от Него что-то скрыть. Вот такая бы нам вера в святость. Но так мы живем. Но все же от Бога мы знаем, никогда ничего не скроешь. И суть именно в том, что пройдут дни, пройдет в некоторое время, и мы действительно жалеем, мы действительно сокрушаемся. Почему? Потому что бывают времена или было время, когда мы что-то хотели скрыть, кто-то где-то, может быть, посчитали, что так мы что-то сэкономим или выиграем, но проходит время, и мы понимаем, что мы сделали ошибку. Почему? Потому что через это теряется общение с Богом. А это очень важно для нашей жизни во Христе. 9 стих. «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». 10 стих. «Лет, дни лет наших 70 лет». А при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Действительно, жизнь, она так быстро пролетает. И я думаю, что каждый из нас может засвидетельствовать. Хотя думаю, что максимум нам всем сегодня 25 лет, правда. Кому-то может быть 17, кому-то 20, на максимум 25. Но жизнь, как писать, говорит, что такое жизнь? Пар, поднимающийся на мгновение, исчезающий. Но можно еще сказать, что жизнь, как звук вот музыкального инструмента, прозвучал, и нет. И нет ее. И наша жизнь действительно так пролетает. Здесь сказано, самая лучшая пора, их труд и болезнь, ибо проходит быстро, как и мы летим. Да, но по-еврейски сказано немножко по-другому. По-еврейски сказано, что большая часть ее – суета и ложь. Вот здесь сказано, лучшая пора, их труд и болезнь, а все же правильный перевод – а с еврейского языка, а суета и ложь. Вот так. И это точно показывает нас, как человеков. Суета и ложь. Суета, она даже нас не покидает, когда мы приходим в собрание. Я понимаю, что у нас есть тоже проблемы. Вот я сейчас звонил жене, честно хочу.
я не знаю, исповедоваться или нет, проблема с сыном. Вот я вот здесь стою, и все, вот мое, все мое вот там, о моем сыне. Да? Я вот проповедую сейчас Слово Господне, и я понимаю, что это суета, очень сложная проблема, очень, надо молиться. Но я должен проповедовать Слово. Но все равно это меня не покидает. Я молился, вот перед тем, как я встал за кафедру, говорю: Господи, успокой меня, чтобы я мог проповедовать Слово. Но все равно проповедую, и все равно вот... Я думаю, что Господь нас учит, Господь нас приготавливает. И в этом, в принципе, наше благословение. Я понимаю, что мы от многих вопросов не можем уйти. Но все равно я молюсь о том, что хотя бы вот здесь, куда мы приходим, все же полностью погрузиться вот в бездну богатства Господня, довериться Ему. Как бы мы и не видели, как бы вот иногда бывает, думаешь, а где же выход? А выход есть, у Господа всегда есть выход. Только нам нужно для того, чтобы мы могли увидеть свет вот этого выхода, искать Его волю и совершать ее. Вот здесь ключ. Вот здесь ключ. Суета и ложь. А сколько вообще человек живет? Ну, сколько живет? Ну, 120 по Писанию, 70-80, дальше вот мы видим, если, ну, да, здесь говорит Моисей, кто-то и 20 дней не доживает, да, кто-то и в 50 не доживает. Ну, даже если бы человек бы жил бы 1000 лет, ну, что такое 1000 лет по сравнению с вечностью? Что-то есть 1000 лет? Ничего. По сравнению с вечностью, если так смотреть, 1000 лет – это ничего. И они пролетят. И даже если бы нам было бы 970, да, прошу прощения, 930, как Адаму, да, тоже бы пролетели, мы посмотрели, сказали, как быстро пролетели все эти 930 лет. Вот мне 44 года пару дней назад исполнилось, все дают 50. Однажды меня спросили, сколько тебе лет, я уже не выдержал. Говорю, мне 60. Говорят, не может быть. Ну, конечно. Да. Но вот, пастор, если воля Божия. Я всегда привожу этот пример. Пройду 30 лет, и мне будет 74. Если воля Божия, Он сохранит мою жизнь, я опять буду в вашей церкви, если на то воля Божия будет. Да? И скажу, пастор, помните, вчера проповедовал, в первый раз приехал к вам, а сегодня во второй. И мне уже 74 года. Просто я хочу сказать, что жизнь пролетает действительно очень быстро, мы плачем. Мы болеем. К сожалению, мы согрешаем. Но это реальность, братья и сестры, по причине греха. Это реальность. Но Господь благой, и мы это знаем. И вот здесь, имея эту реальность, Господь говорит нам, вот вы имеете, человеки, эту реальность. Так тогда цените то время, которое у вас есть, чтобы все же жить так, как я говорю. И здесь ключ. Смотрите, что сказано. 11 стих. Кто знает силу гнева твоего, ярость твою, по мере страха твоего. 12 стих. Научи нас так счастливы дни наших, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вот оно как. Если просим мудрости, Господь даст. А если эта мудрость от Господа будет у нас, тогда мы сможем все же правильно реагировать, правильно относиться вот к этой жизни. Может быть, не переживать тогда, когда все же можно не переживать. Может, немножко попроще посмотреть на некоторые вещи, на которые мы иногда так смотрим, и потом здоровье теряем, и бегаем к врачам. Имея мудрость Божию, мы можем действительно пройти эту жизнь по Писанию и войти в Его Царствие, чтобы своими глазами увидеть Бога, Спасителя нашего, где больше никогда не заплачем, не заболеем, где больше никто никогда не умрем. Обратись, Господи, доколе милосердись над рабами Твоими, 13-14, рано насыти нас милостью Твоей, мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Здесь Моисей говорит, чтобы рано Господь даровал милость. А когда рано? В 7 утра рано? Кто-то работает, встает в 5, ну, наверное, рано для него. Кто-то работает вторую половину дня, да, тоже может считать рано, 2 часа дня начало. А кто-то вообще не работает. Все время спит, разбуди его в 10 вечера, скажет, рано разбудил, разбуди меня в 12. Да? И такое тоже есть. Вот здесь стоит слово еврейское, которое говорит, рано, всегда, когда ты в сознании, всегда, когда ты можешь звать к Господу, искать Его лица, да, вот всегда рано, рано, всегда, как можно раньше, ищи, ищи, потому что это всегда приносит и принесет благословение. И когда эта милость, если эта милость последует с тобой с самого раннего возраста, скажем так, то она последует во все дни жизни твоей. Возвесели нас за дни, в которые ты поражал, на залета, в которые мы видели бедствие штастих, да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя. Вот интересно, как Моисей здесь молится. А почему так молится? Потому что он знает, что когда проявляется слава Господня, человеческие уста замолкают. И заканчивает он на эту песню такими словами. «Это будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам». В деле рук наших споспешествуй. Вот интересно, Моисей, помним его, наверное, жизнь, да? Еврейский мальчик. Сколько его укрывали, кто напомнит мне? Сколько месяцев? Два. Правда, если не ошибаюсь? Два месяца или три? А, три месяца, хорошо. Я хочу просто сказать о еврейской традиции, которая говорит о том, что фараон, мы знаем, он издал два указа о мышлении еврейских мальчиков. Первый указ, повивальные бабки, они отдали приказ. Кстати, эти повивальные бабки были начальницами, то есть под их руководством были тысячи и тысячи акушерок, но они отдали приказ не делать этого. То есть у них был страх. И сказано, ну это уже еврейская традиция говорит, но мы знаем это и по Писанию. Некоторые моменты Господь говорит здесь. То есть и Бог благословил их, и дома их, так сказано. Но был второй указ бросать еврейских мальчиков в Нил. И был издан указ, это уже еврейская традиция дальше рассказывает, что когда евреи узнали об этом указе, они перестали жениться. То есть они боялись. Они знали, ну, родится мальчик, он умрет. То есть откуда знали, мальчик, девочка, да, родится мальчик, он умрет. Поэтому свадеб не было. Но родители Моисея не испугались по вере, они не устрашились указа фараона, и они поженились. И вот родился Моисей, 3 месяца, корзиночка, и он оказывается во дворце. Сколько он прожил лет во дворце? 40 лет. Сказано, наученный всякой египетской премудрости. Ну, мы знаем, убивает египтянина за брата по плоти, убегает дальше. Господь с ним работает. Сколько лет он там пасет стада коз, овец? 40 тоже. Потом мы видим, опять-таки, возвращается обратно. С Аароном выводят израильский народ из рабства. И сколько он вождь? Еще 40 лет. Раза по 40 ему было 120 лет, когда он умер. И вот Моисей, который был наученный в разных местах, видел разное, уже жизнь прошла, и он говорит вот эти слова. Говорит, знаете что? Радость – это не в ресторанах, радость не во дворцах, радость не иметь какой-то сан, авторитет, даже если хотите безопасность мирскую, радость не в знаниях, радость знать Господа, радость знать Его, просить рано милость и получать, потому что милость дает благословение. Если мы хотим благословенными быть, мы должны просить Бога о милости на каждый день, потому что нам нужна каждый день. И вот заканчиваю эту песню так. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Вот с такой песней обратился Моисей, как о нем сказано, человек Божий. Это очень важно, обратился Господь. Пусть Господь нас благословит, но сейчас особенно мы понимаем, что мы живем в последнее время. Израиль уже был воссоздан в 48 году. Да, поэтому последнее время оно началось. Поэтому, видя, что происходит в мире сегодня, особенно читая пророческую часть Священного Писания, пусть Бог нас благословит, смириться пред Ним и ценить вот это время, которое мы имеем, изучая Слово Божие, научаться вечным ценностям, о которых Он сказал, любить по-настоящему, прощать по-настоящему, по-библейски я имею в виду, почитать другого выше себя, нести бремена друг друга, распнять свое «я», отвергнуть себя, взяв крест, а просто стать христианами. Пусть Бог нас благословит в этом. Аминь. Я вижу, что у меня остались несколько минут. Да, можно было еще много проповедовать на этот псалом, но так вкратце немножко. Я бы хотел буквально рассказать всего лишь одно свидетельство и немножко о служении. Но начну опять-таки, я уже сказал, как меня зовут, я из Кливленда. Я сам из еврейско-мусульманской семьи. Да, это очень долгая история, как Господь нашел нас. Я родом из Грузии, жил в России, жил в Израиле, да, в Канаде жил и уже больше, чем 18 лет в Америке. Это очень долгая история, я не могу, не имею времени рассказывать, но я из еврейско-мусульманской семьи, я рос как мусульманин, долгое время мы не знали, что имеем еврейские корни, но это очень долгая история. Был всегда против Иисуса, запрещал своей жене общаться с христианами, которыми она познакомилась в Израиле, но все равно Господь нам даровал милость. Мы покаялись в Баптистской церкви в Канаде, и мы выиграли грин-карту от Господа, Господь нам дал, и вот мы уже здесь, и 17 лет в служении. Улицы, парки, моллы, даунтауны, магазины русские, американские, больницы, госпиталя, я не знаю, университеты, колледжи, везде, где у нас есть возможность, мы хотим идти проповедовать Евангелие. Мы встречаем сотни людей каждый месяц. Если вы хотите, у нас имеется, я вот кому-то дал, кто-то не имеет послужения, я буду вам рад дать, на обороте канал YouTube, вы можете нас смотреть. У нас работает канал YouTube, вы можете нас смотреть, там более 100 видео и на еврейском языке, когда мы встречаем израильтян, ортодоксальных евреев, раввинов, и на русском языке очень много, но больше видео на английском. Почему? Потому что когда одно из наших служений, мы проповедуем публично. То есть мы выходим в центр города, в даунтауна, и мы проповедуем проповеди, короткие проповеди. Наша цель – знакомиться с людьми, рассказать им о локальных церквях. То есть мы в 10 штатах. Раз в году я приезжаю в ваш район, но вот уже, я не знаю сколько, 5 лет я здесь, наверное, но в первый раз в вашей церкви, но я рад, что, слава Богу, это совершилось. Так что вы можете посмотреть, потому что разные люди, разные судьбы, 99% отвергают. Но, слава Богу, и за одну душу, а больше, чем одна душа, по милости покаялась. Ибо одна душа – цена – кровь Иисуса Христа. Мы также распространяем Библию в подарок людям, которые хотят ее иметь на разных языках. И арабский, и китайский, и еврейский, и русский, и украинский, и польский, и турецкий, и на разных языках. Мы распространяем. Почему? Потому что мы верим, что только Слово Божие может приводить к спасению. И опять-таки, бывает, плюют, ругают, ударить хотят. Разное у нас бывает. Но никто с пистолетом ко мне не приходил, чтобы застрелить. Да, поэтому я всегда привожу этот пример. Сегодня наших братьев и сестер убивают в разных странах. И мы, к сожалению, не ценим, что живем в Америке, где все же мы можем еще проповедовать Евангелие. Да, могут плюнуть, ну, разное бывает. Но все же никто нас здесь не убивает. Но, к сожалению, мы не ценим вот этой возможности. Поэтому сегодня моя одна из моих, я думаю, что даже главная цель, напомнить вам, что Господь хочет использовать вас для того, чтобы благая весть Его распространялась и в этом городе. Не смотрите на другие церкви. Если все занимаются и помнят, и совершают Божье великое поручение, и вы это делаете. Я верю, что вы это делаете. Я надеюсь, по крайней мере. Потому что я понимаю, что не каждый может стать миссионером, но каждый из нас все же думает, что помнит хотя бы несколько слов. Что Господь любит человека, умер за него, да, и воскрес. Поэтому Он повелевает всем людям покаяться и веровать в Евангелие. И даже тогда, когда мы покупаем Макдональдс, и у нас есть 2 минуты там, и когда мы покупаем хлеб, молоко в магазине, и там кассиру можем сказать, когда в китайский буфет ходим, и там можем сказать, когда оплачиваем платную дорогу, и там можем сказать, когда ждем автобус, и там можем сказать, да, нужно просить Бога мудрости, как это делать. Но все же, я знаю, что когда открывается наше сердце, есть переживание за дело Божие, Господь всегда благословит и поможет, и пошлет людей на нашу дорогу, чтобы мы могли им рассказать об Иисусе Христе. Я не верю, что мы не знаем людей, которые не знают Иисуса Христа. Я знаю, что все мы знаем людей, которые не знают Иисуса Христа. И в вашем городе сколько русскоговорящих людей, которые не знают Господа. И мы ответственны. Мы не ответственны за их спасение. Мы не можем спасать никого. Иисус спасает. Я не могу за кого-то покаяться. Я не могу за кого-то спастись. Еще раз, да? Я не могу. Я только за себя. Я имею в виду, вот Господь дал мне спасение, даровал его по милости, и все. Но за кого-то я не могу, никого я не могу спасти. Но я ответственен за то, чтобы в точности передать Слово Господне. Я ответственен за то, чтобы поделиться доброй вестью с людьми. В городе, в котором я живу, в котором я живу, вот я ответственен, как христианин. И когда Господь видит вот это дерзновение, когда видит вот это переживание, и даже тогда, когда у нас есть проблемы, может быть, личного характера. Я знаю, что когда мы участвуем в Божьем деле на этой земле, Господь всегда будет участвовать в наших делах. Не потому, что я тебе, ты мне, нет. Господь в любом случае, Он благом всегда будет. Он всегда будет выходить на встречу, я знаю. Но все равно, давайте вспомним, как Господь проявил нам милость. Я думаю, что мы должны поделиться об этой милости, которую Господь проявил нам. людям, с которыми мы встречаемся. Тем более времени осталось немного. Если сегодня, когда все же такая свобода, пускай относительно, и мы все равно не проповедуем Евангелие, что будет тогда, когда придут гонения, они придут. Пусть Господь благословит нас в этом. И время мое завершилось, хотел рассказать одно свидетельство. Посмотрите нас на видео. Также у нас письма сегодня. Я каждый месяц отчитываюсь. Ну, как отчитываюсь? Мы пишем письма на русском и на английском языках с некоторыми примерами. Мы не можем написать все несколько сотен примеров на одной страничке, но несколько, которые в моем сердце впадают в мою душу, я всегда делюсь. Если вы имеете желание получать эти письма, вы можете на них подписаться. По почте могу только по-английски и по-русски. По имейлу только на английском языке, так я набираю на английском языке. Да, я пишу. Но если имеете желание, можете взять у меня несколько копий русских, несколько копий английских, эти брошюрочки. Если Бог расположит вас молиться, молитесь, может быть, поддержать это служение. Поддержите, если есть такая возможность, и Господь располагает вас. Пусть Бог благословит. Молитесь за всех людей. Я уже говорил о том, что Иисус есть единственный путь спасения. Ну и не забывайте израильский народ. Да? Говорю это не потому, что моя мама была еврейка. Говорю это как христианин. Я думаю, что каждый христианин, вне зависимости от того, японец он или украинец ли он, или поляк, все же мы должны помнить, что Господь избрал этот народ. И через этот народ, еврейский народ, пришла благодать, милость во Иисусе Христе. Ибо спасение от уидеев через этот народ нам пришла вот эта добрая весть. Я верю, по Писанию, как написано, от их падения спасение нам, язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Ибо я не служу благовествию Христова, потому что она есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, иудеи, а также елену. Римлян 1:16, и второе место, вернее, первое место было Римлян 11:11, да? То есть, это наша привилегия помнить этот народ, через которого пришло нам спасение. Молитесь за Израиль. Просите Божьей милости в покаянии и для этого несчастного народа. Божьих благословений народу Божьему. Шалом. Спасибо. Слава Богу.